Евгений Беркович, математик, историк науки, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы значительную часть своей профессиональной деятельности посвятили изучению жизни Альберта Эйнштейна.
Да.
Вам наверняка известна его фраза, я сейчас по памяти цитирую, о том, что когда за теорию относительности принялись математики, я перестал ее понимать.
Да, было такое.
Насколько математику вообще сложно понять Альберта Эйнштейна? Или, может быть, это такой ироничный, свойственный Эйнштейну миф, который он распространял в математике? Там же много у него было цитаты о том, что математика – это совершенный способ водить людей за нос и так далее и тому подобное.
Да, это один из мифов, связанных с Эйнштейном. Часто, например, говорят, что ему помогала в математике его первая жена Милева Марич, что он без нее бы не справился с теорией относительности. Это, конечно, абсолютная глупость, потому что математика в теории относительности, особенно в начале, в специальной теории относительности, играла совсем незначительную роль. Та математика, которую использовал Эйнштейн в теории относительности, в первой ее части доступна школьнику. Там ничего такого сложного нет. Там главное физические идеи и вот понимание внутренних законов природы. В дальнейшем, безусловно, Эйнштейну пришлось столкнуться с использованием математики, которой он не был готов, которую пришлось для освоения, которой пришлось просить его институтского друга Марстина Гроссмана. И, конечно, он сильно поднялся сам в освоении этих вещей. И в конце создания общей теории относительности он уже вышел, можно сказать, на уровень Давида Гильберта, с которым они, соревнуясь вместе буквально день в день, добивали эту теорию, добились окончательных уравнений общей теории относительности. Но это относится к первой половине жизни Эйнштейна, к первому его этапу как бы его деятельности. И я хочу сказать, что самое главное в его открытии, собственно, создании теории относительности, в основе всего лежала именно физическая идея. Он первый заметил вещь, которая, можно сказать, была на поверхности. И со времен Ньютона все знали, что масса в законе гравитации и масса в законе движения Ньютона почему-то одна и та же. То есть одна и та же буква М фигурирует в законе F равно ma, и та же буква М в законе гравитации. И вот Эйнштейн увидел, что в этом как раз лежит загадка природы. И этот принцип, он назвал это самой удачной мыслью в своей жизни. Он потом это назвал принципом эквивалентности этих масс. И из этого родилась общая теория относительности. То есть до этого все его открытия, а это, безусловно, не только теория относительности, были построены так, что вначале лежала глубокая физическая закономерность, которую он сумел первым и единственным заметить и развить ее. А потом уже была математика, которая позволила это все оформить. А вот вторая его половина жизни, или треть, были посвящены построению единой теории поля. Наукой, которая должна была объединить и гравитацию, с которой он справился, и электромагнитные явления. И вот тут он не нашел ни одного физического явления, которое бы соединяло эти две области. И ему пришлось строить свою науку, гипотезу, не опираясь на физические факты, которых просто тогда не было. И вот тут он немножко пересмотрел как бы свой взгляд и решил, что математика поможет ему создать эту теорию. И вот в своей Нобелевской речи, как раз после получения Нобелевской премии, через год, правда, она случилась, он объявил вот этот принцип, что теперь он будет искать те закономерности, которые предлагает именно математика, исходя из критерий красоты и простоты. Но, к сожалению, он не добился на этом пути цели. То есть этот путь не привел его к окончательному построению той теории, которую он хотел построить. Ну, она, собственно, еще и сейчас не построена.
Нобелевскую премию, как мы знаем, он получил за фотоэффект. Он не получил премию за...
Это очень теорию. Интересная история. Если у нас есть несколько минут, я бы хотел сказать. Это действительно загадочное, я бы сказал, скандальное решение Нобелевского комитета. Вызывает вопросы у самого разного рода людей, у специалистов и не очень знакомых. И до сих пор господствовало мнение, которое высказал один из лучших биографов Эйнштейна, Абрахам Пайс. Он, правда, это мнение высказал со слов пресс-секретаря Нобелевского комитета. То есть это было как бы... Он транслировал мнение Нобелевского комитета, которому было выгодно это мнение представить. Потому что ситуация, безусловно, бросала тень на Нобелевский комитет. Либо он недостаточно профессионально компетентен, чтобы оценить вклад. Или у него были какие-то вне научные интересы и так далее. Поэтому не дать Эйнштейну премию было... совершенно вот, буквально вызывало скандал. А отдать премию Нобелевский комитет за теорию относительности не хотел. Так вот, господствующая точка зрения, которую пересказал Пайс, состояла в том, что якобы Нобелевский комитет был слишком завален предложениями дать Нобелевскую премию Эйнштейну за теорию относительности, и якобы из какого-то упрямства или сопротивляясь этому напору, Нобелевский комитет возражал. Это абсолютная неправда. Вот в этой книжке я как раз посвятил одну главу, она у меня, правда, «Заметкой» называется, как и вся книжка, которая называется «Заметки об Альберте Эйнштейне». Так вот, ситуация с Нобелевской премией значительно глубже и интереснее. Дело в том, что это было начало 20-х годов. Он получил премию за 21 год, но ее дали в 22-м году. А до этого уже общая теория относительности прошла экспериментальную проверку в 19-м году. Уже она была построена в 15-м году окончательно. И число номинаций Эйнштейна было огромное. Там 14 в одном году, потом было еще 19. И выдающиеся ученые того времени говорили, что Эйнштейну нужно дать. Это самое великое научное достижение века. Но оказалось, и вот мне удалось эти связи раскопать, члены Нобелевского комитета, а там было всего 5 человек, были тесно связаны с немецкими коллегами. А начало 20-х годов в Германии ознаменовалось совершенно огромной, фантастической по размерам травли Эйнштейна со стороны националистических таких сил.
Филипп Линар, правильно я понимаю? Линард как раз сыграл ключевую роль в этой истории.
Да, Филипп Линард, безусловно, сыграл большую роль. Но он не был главным действующим лицом. На него ссылались главные враги Эйнштейна. Вайланд, например, который основал целое общество защиты немецкой науки от таких посягательств и так далее. И травля была совершенно вот, беспримерная в то время. Были в крупнейшем зале Берлина, состоялись серия докладов, которые как бы опровергали эту теорию относительности Эйнштейна, называли это вот, ну, всякими неприличными словами. Так что Эйнштейн не выдержал и ответил в газете на эту травлю. И там он упомянул Ленарда. И я считаю, что зря это он сделал. Он потом раскаивался. И его друзья, вот в частности, супруги Борн, близкие его друзья, ему говорили, что зря ты это сделал. Потому что, как оказалось, Ленард не собирался делать доклад. Ему даже не предлагали делать доклад в этой серии. Просто проходимец Вайланд использовал в темную его имя и говорил, что за ним стоит Ленард и так далее. И он оскорбил Ленарда. Он назвал Ленарда, который был к тому времени Нобелевским лауреатом и одним из ведущих физиков Германии, экспериментаторов, он написал, что он недостаточно компетентен в теоретической физике. Это было оскорбление, за которое он потом извинялся, но Ленард этого не принял. Но я хочу главное сказать, что шведские академики, которым было поручено подготовить доклад о теории относительности, опирались в основном на тех своих немецких коллег, которые в этой травле участвовали. И более того, они ссылались даже не на специалистов, которые могли дать корректную оценку теории относительности, а совершенно на бульварные газетенки, такие антисемитские, которые опровергали якобы теорию относительности совершенно без всяких оснований. Поэтому отказ дать Нобелевскую премию за теорию относительности был вызван именно вот такими настроениями шведских академиков, созвучными с настроениями такой националистической части немецких профессоров, которые были настроены против Эйнштейна, исходя главным образом из его происхождения. Вот. Так что это причина. И только дипломатические способности Карла Озена, который стал как раз шведским академиком и был включен в состав Нобелевского комитета в 1922 году, который понимал, что ситуация становится безвыходной, обойти своих коллег, которые дали отрицательную оценку, было нельзя, то есть объявить их недостаточно квалифицированными, это нанести оскорбление внутри шведской академии, а она не такая большая, там отношения в основном личные были. И поэтому он нашел путь, вот, переведя стрелки на закон фотоэффекта. Причем Нобелевский комитет не был настроен давать Нобелевские премии за чисто теоретические работы. Это было в завещании Нобеля, и поэтому они как бы придерживали эту линию. Но именно Озен нашел формулировку за закон фотоэффекта. Хотя надо сказать, что фотоэффект в работе Эйнштейна 1905 года, за который, собственно, он получил Нобелевскую премию, фотоэффект занимал 4 страницы из 19. Это было не главное в этой работе. Главным было понятие кванта света, который он там ввел. Но, как бы то ни было, эта уловка удалась, и он действительно получил Нобелевскую премию. В конце концов, как бы подозрение к шведскому Нобелевскому комитету было снято. И вот это господствующее мнение, которое как бы снимает со шведского Нобелевского комитета упрек в поддержке антисемитских настроений своих немецких коллег, вот я в этой книжке достаточно документально показываю, что это вот именно в этом была причина и основа вот этого нелепого решения, что не дали Нобелевскую премию за теорию относительности. Конечно, это величайшее открытие.
Какую роль играл Макс Планк в жизни Эйнштейна? Вот как раз квант света 1905 год, квант энергии Макса Планка 1900 год. И у них же всегда были очень теплые отношения, хотя где-то Планк, как мы понимаем, вел себя более конъюнктурно, чем Эйнштейн. Как менялась Прусская академия наук, политически. Планк заплатил за это огромную цену, он потерял практически всех своих детей. Но он всегда при этом поддерживал Альберта Эйнштейна. Вот роль Планка в жизни Эйнштейна, она какой была?
Это тоже очень интересный вопрос, вы подняли, замечательный. Дело в том, что действительно общепринятая точка зрения состоит в том, что эра квантовой физики началась 10 декабря 1900 года, когда Планк сделал доклад на немецком физическом обществе и вывел свой знаменитый закон, используя понятие кванта энергии. Но дело в том, что Планк очень долгое время, буквально еще спустя чуть ли не 10 лет, он до 1909 года не верил в существование физически, в существование квантов энергии. Он рассматривал это как просто математический прием, ну, как интегралы берут, разбивая там площадь какой-то фигуры на маленькие квадратики и суммируя квадратики, чтобы получить площадь под графиком, которая в точном виде дается интегралом от этой кривой, а приближенно можно посчитать вот на квадратике. Вот эти квадратики и были квантами энергии, которые использовал Планк. Причем он был уверен очень долгое время, что и со временем ему удастся обойтись без этой, без этого приема. И в природе энергия непрерывна. И есть хорошие исследования, действительно подробные настоящие физические исследования, как раз сделал, между прочим, Томас Кун, тот автор теории научных революций, он известен. А это была книжка, специально посвященная Планку и его открытию. Так вот, Планк не только не верил в свое открытие кванта, что он существует, но он не верил в открытие Эйнштейна. И он считал это ошибкой Эйнштейна. И Эйнштейн был готов разоблачить как бы Планка. Ну, я использую немножко такие сильные выражения, но это был такой момент. Это, кстати, недавно открылось. И открылось это в письме друга Эйнштейна, который вот написал ему, что я сыграл большую роль, будучи как бы публикой, которой ты рассказывал свои достижения. Но на мне лежит грех, что я тебя лишил славы еще одного открытия. Но зато, он пишет дальше, но зато я сохранил твою дружбу с Планком. То есть, удержав Эйнштейна от разоблачения Планка, он сохранил дружбу. И действительно, Планк относился к Эйнштейну чрезвычайно хорошо, как и Эйнштейн к Планку. Хотя он, конечно, не мог до конца простить. Он не считал его стопроцентно свободным от греха национал-социализма, в котором он принял участие, в отличие от фон Лауэ, например. Но Планк был, например, тем, кто инициировал выбор Эйнштейна в Прусскую академию наук и вручение ему должности профессора Прусской академии наук в 1913 году. Тогда Планк был уже такой признанным главой немецкой физической школы. В Берлине он был профессором и академиком. И еще с группой академиков он разработал такой план, как перевести Эйнштейна в Берлин для усиления этой школы берлинской.
Они же долго его уговаривали, Эйнштейн. Планк к нему приезжал, если не ошибаюсь.
Да, недолго. Главное было сделать такое предложение, от которого трудно было отказаться или невозможно было отказаться. Они действительно приехали к нему, чтобы получить его согласие, потому что их план состоял в том, что они его выбирают в Прусскую академию, а в Прусской академии было одно место профессора. Это, кстати, самая распространенная ошибка биографов Эйнштейна, когда они пишут, что он был профессором Берлинского университета. Вот для меня это однозначный признак, если я открываю биографию Эйнштейна, и там написано, что он профессор Берлинского университета, значит, человек недостаточно в теме. Он не был профессором Берлинского университета и не мог быть, потому что его бы никогда не избрали. Там некрещенных евреев там просто не было никогда. Но Планк сделал гениально, они нашли решение. Они его принимают в академию и дают ему единственное место, которое освободилось тогда, потому что в 1911 году умер голландский физик Ван Гогт, который занимал это место, и оно было вакантным. И это идеальное место для Эйнштейна, потому что преподавание его тяготило. Он был профессором вот в нескольких местах. Был сначала в Праге профессор, потом был в Цюрихе профессор своей альма-матер. И преподавание ему отнимало у него много времени от науки, и он этим тяготился. А место профессора академии освобождало полностью. Не нужно было ничем заниматься, кроме науки. Так вот, когда Планк с тремя коллегами писали представление Эйнштейна на звание академика Прусской академии, то они написали, несмотря на изложенные достоинства кандидата и его великие достижения в науке, нужно отметить, что он не свободен от ошибок. В частности, вот теория кванта, которую он предложил, кванта света, это ошибочная теория. Но каждый ученый имеет право на ошибку, поэтому мы это ему простим. Вот отношение Планка к квантам света, не говоря уже про кванты энергии своей, которой он просто не верил. И только спустя несколько лет уже работы Эйнштейна убедили Планка, что действительно в этом есть. А Нильс Бор, который считается чуть ли не патриархом и отцом всей квантовой механики, буквально до 20-х годов не верил в кванты света и отрицал существование квантов света, которые сделал Эйнштейн. Это говорит о том, что насколько Эйнштейн действительно революционный. И вот он сам назвал... Ну, известно, что 905 год, этот год чудес, когда он опубликовал 4 или 5 работ.
Там в том числе про броуновское движение.
Броуновское движение, кванты света, теория относительности и связь массы с энергией. Это 4 главных. Плюс к этому была еще и диссертация. Тоже написанное и защищенное, но документ он получил в следующем году. То есть 5 вот этих работ. И единственную из них Эйнштейн назвал революционной только теорию о квантах света. Теорию относительности он не считал революционной. Он просто привел в порядок мысли о пространстве и времени. Он не думал, что это революция. А вот кванты света – это была революция, действительно.
А когда пришло понимание революции, это уже... И какой вклад британского физика Эддингтона как раз в доказательство теории относительности? Ведь это очень интересно и с исторической точки зрения. То есть уже идет Первая мировая, уже идет война, и Эддингтон через... Он буквально добивается того, чтобы все-таки поехать и доказать, сделать этот эксперимент с помощью телескопа. Можно сказать, что Эддингтон сделал Эйнштейна суперзвездой мировой физики? Или это было бы преувеличением?
Ну, с чисто научной точки зрения, это доказательство вызывает некоторые вопросы, потому что оно было сделано в очень тяжелых условиях, и разброс ошибок возможных был там достаточно велик. Надо сказать, что надо начать с того, что само открытие теории относительности произошло во время войны. И это тоже феноменальный совершенно. Причем Германия была достаточно в тяжелом положении тогда уже. И экономически, и голод, и все прочее, и все прелести военного времени. И тем не менее, именно в это время было сделано величайшее открытие в истории человечества. Это вот тоже уникальный совершенно случай. А второй, конечно, безусловно, это шаг Эддингтона, который прорвал в определенном смысле блокаду Германии. Он не до конца это ее прервал, но тем не менее он шел доказать приоритет противника, представителя страны, с которой Англия воевала.
Там же еще один нюанс был. Там Ньютон, и они как раз не хотели, чтобы Ньютона, ну, давайте так осторожно сформулируем, подкорректировал Эйнштейн, немецкий физик, во время активных боевых действий.
Ну, безусловно. Но все-таки до Ньютона тогда было 200 с лишним лет. Это, хотя приоритет, конечно, жалко было терять. Но главное было это. Ведь Эйнштейн не смог приехать на доклад Эддингтона о своем открытии. Это было невозможно, хотя война кончилась уже в 19 году. Но приехать в Германию на научный доклад было невозможно. И надо сказать, что окончательный прорыв блокады... А блокада была очень сильная. Немецких ученых не приглашали ни на какие конференции. Вот тогда, уже 20-е годы, была 4-я Сальвеевская конференция, куда был приглашен только один Эйнштейн. И то он был как бы швейцарским гражданином, но он не поехал на эту конференцию, потому что он поехал в это время в Америку выполнять свой долг перед сионистами. И немецких ученых не публиковали в журналах международных. То есть это была блокада очень сильная. И Эйнштейн, после того, как к нему пришла вот эта мировая слава, после публикации в газетах, вот сенсация, прорыв, опровержение Ньютона, и он стал совершенно фигурой номер один в медийном пространстве, он все свое влияние, которое он получил, он направил именно на то, чтобы разбить эту блокаду. Он поехал в страны, с которыми Германия воевала, во Францию, в Англию, в Америку. И он своими докладами совершенно изменил представление о немецких ученых. Это буквально зафиксировано документально дипломатами немецкими, которые писали депеши в Министерстве иностранных дел, что роль Эйнштейна в прорыве вот блокады Германии выше, чем все наши дипломаты, которые вот что-то для этого пытаются сделать. И, конечно, его заслуга в этом плане очень, очень большая. Но Эддингтон действительно, тогда сложились действительно обстоятельства. Мир устал от войны. И, конечно, вот эта любая новость, которая вот отрывала от действительности тяжелой, от этих проблем, от этих мучений послевоенных и ран незаживших, человечество просто охотно очень пошло на то, чтобы об этом говорить, о том, чтобы это воспринять. И Эйнштейн даже писал о том, что сейчас на улице вагоновожатые, полицейские или вахтеры в отеле, они все говорят о теории относительности. Действительно, очень трудно поверить.
Но ситуация, политическая ситуация достаточно быстро стала меняться. Время национал-социализма, приходит Адольф Гитлер, ветеран Первой мировой войны, и вот эта тема, в том числе тема происхождения Эйнштейна, он же до последнего оставался в Германии, он до последнего не хотел уезжать. И там есть эпизод, я не знаю, он мифологизирован или нет, что подросток на улице плюнул ему в лицо, и тогда он понял, что все, это финальная точка, мне нужно уезжать. Не знаю, нет, насколько это мифологизированная история. Вот что было на самом деле, и как Эйнштейн в этом нарастающем огне национал-социализма себя чувствовал?
Я бы начал это немножко раньше. Дело даже не в приходе Гитлера, а именно эпоха 20-х годов была самым периодом самого острого антисемитизма. И современники говорят, что в это время антисемитизм был острее, чем при Гитлере. Как раз в 22-м году убили Ротенау на улицах. Тогда призывы убивать евреев, предателей, которые якобы предали Германию в Первой мировой войне, тогда поражение Германии сводили к тому, что вот евреи вонзили кинжал в спину Германии. И из-за их предательства Германия проиграла войну. Ведь ни одного иностранного солдата во время Первой мировой войны на территории Германии не было. Германия проиграла войну, не допустив ни одного иностранного солдата на свою территорию. Это уникальное поражение. То есть обычно поражение происходит, когда страну оккупируют войска. А здесь было совсем иначе. Так вот, Эйнштейн столкнулся с этим антисемитизмом и с острым еще раньше. Я уже говорил про травлю в начале 20-х годов. Но в 22-м году положение обострилось настолько, что он был включен в черный список следующих жертв после Ротенау. И он должен был в сентябре в Лейпциге 22-го года делать юбилейный доклад на специальном юбилейном заседании немецкого физического общества. Там столетие было общество врачей и естествоиспытателей. И он должен был делать там доклад. Но положение было настолько острым, что он в последний момент вынужден был отказаться и уехать. И вместо него делал доклад фон Лауэ. То есть он столкнулся именно вот в эти 20-е годы с очень сильным проявлением национализма, и он хотел уехать уже тогда. И тогда, но тогда в правительстве Германии были силы, которые противодействовали этому. И министр обратился к нему с специальным посланием тогда, насколько он важен для Германии, для Берлина, насколько он его ценит и так далее. И он тогда остался. Насчет того, что до последнего оставался в Германии, это не так, потому что он уехал из Германии за полгода до прихода Гитлера. Он уже перешел на режим такой, полгода он читал лекции в Америке, полгода работал в Академии наук, в Прусской Академии наук. И, ну, тогда просто иначе он, и это и чисто материальное для него было важно, потому что он должен был содержать и первую свою семью, и детей, а инфляция в Германии была такая, что его оклады профессора, академика и все прочее, немецкие практически обесценились. Поэтому нужны были деньги, чтобы содержать семью. Он полгода читал там лекции. И он как раз должен был возвращаться в январе в Германию из Америки. И он просто не вернулся. Он сказал, что он, ноги его не будет, пока там не будет демократии. Поэтому он вернулся уже в Бельгию. Поэтому это не было такой чистой эмиграцией, как вот люди бегут от нацизма. Также, например, часто говорят, что Томас Манн был, бежал и эмигрировал. Он не эмигрировал, он уехал 11 февраля, уехал читать лекции в Европе, а потом отдохнуть. Но положение так быстро изменилось, что он уже не мог вернуться. То есть они уезжали читать лекции, а обратного пути им уже не было. И у Эйнштейна так. Но Эйнштейн был абсолютно принципиален в этом вопросе. Кстати, в отличие от Томаса Манна, который 3 года ждал до 1936 года, он не порывал окончательно с режимом, и не выступал против режима. Он находился в эмиграции, но он не хотел терять немецких издателей, немецкого читателя. И он терпел до 1936 года, когда только уж положение стало невыносимым, и когда его обвинили швейцарские журналисты, там Короди такой был, Эдуард Короди, который написал статью, что немецкая... Извините, что я перескочил немножко на литературу.
Это взаимосвязанные вещи.
Судьбы. Да, Томас Манн, тем более они были соседями в Америке и достаточно близко друг друга знали. Так вот, Короди обвинил Томаса Манна в том, что он... Вернее, всего, он сказал, что нет немецкой литературы в изгнании, в эмиграции, а есть еврейская литература. Что все, кто пишет на немецком в изгнании, это евреи, которые бежали. И тогда Томас Манн не мог с этим смириться, и он тогда выступил против. И тут же стал процесс лишения его гражданства и всей семьи и так далее. У Эйнштейна... Эйнштейн был более принципиален. Он буквально с первого дня прихода Гитлера сказал правду об этом режиме. Причем он не молчал, он устроил пресс-конференцию. И поэтому вопрос о его исключении из Академии наук прусской сразу же встал. Один из мифов, связанных с Эйнштейном, как раз крутится вокруг этого процесса исключения его из Академии. Может быть, вы слышали такую легенду, почему Сахарова не исключили из Академии наук СССР, когда его лишили всех званий. Эта история тоже у меня подробно описана. Есть две легенды на этот счет. И вот первая легенда говорит о том, что в ЦК КПСС поставили этот вопрос перед президентом Академии наук Келдышем, что нужно Сахарова лишить звания академика. Келдыш созвал узкое совещание, так гласит легенда. На самом деле было немножко иначе, я об этом пишу, но легенда говорит следующее. Келдыш собрал небольшое совещание близ таких наиболее известных академиков и спросил их, как они будут смотреть на то, что если мы исключим Сахарова из академии. И тогда академик Семенов встрепенулся и сказал, ну как же, у нас же не было таких прецедентов. На что академик Капица тут же сказал, как не было прецедентов? Гитлер исключил Эйнштейна из академии. И на этом был вопрос закрыт. На самом деле прецедентов было очень много. В истории Советского Союза было масса случаев, когда академиков исключали, репрессировали, расстреливали. И потом исключали до и так далее. Это история академика Тарля, например, и масса других примеров. Это первый аргумент, что было не все так. А второй аргумент против слов Капицы. Гитлер не исключал Эйнштейна из Академии. Эйнштейн, приехав из Америки в Бельгию, в Антверпен приехал, а потом поселился в курортном городке бельгийском, он сам тут же написал письмо в Прусскую академию наук вот с просьбой исключить его из Академии по собственному желанию. Он не может оставаться в Академии, которая поддерживает такой режим. И, конечно, академики с радостью сделали это. Тем более, Планк был тогда ответственным секретарем Академии, одним из. И он потом написал Эйнштейну как бы письмо, чтобы он понимал, что это вынужденная была мера и так далее. Короче, из Академии его не исключили. Этот пример, кстати, является еще одним таким оселком, на котором можно проверить профессионализм биографов Эйнштейна. На русском языке есть несколько биографий Эйнштейна, написанные в основном журналистами, которые очень плохо представляли себе обстановку тогда. И вот одна из биографий достаточно известного автора, в ЖЗЛ изданная, Максим Чертанов, но это псевдоним, как выяснилось, Маши Кузнецовой, которая писала это. Там этот эпизод описан вообще анекдотически, что Эйнштейн написал письма сразу в две академии, в Берлинскую академию наук и в Прусскую академию наук. Причем там приводятся письма различного содержания. При этом, на самом деле, никаких двух академий не было тогда. Это была одна прусская академия, находившаяся в Берлине. И поэтому писать в две академии Эйнштейну не было необходимости. Ну, короче, Эйнштейн был очень принципиален в этом вопросе. И был всю жизнь. И он никогда не прощал Гитлеру все его преступления и сразу реагировал на них. Очень остро и болезненно. К сожалению, он не был столь принципиален в отношении Сталина и террора в 30-х годов в Советском Союзе.
Он не знал или он не понимал, вот что он считает в этом смысле? Почему Сталин для него не оказался фигурой, сопоставимой с Адольфом?
Вот я сейчас расскажу. Он был против диктатур. Он об этом говорил. Но у него было особое отношение к Советскому Союзу, как бы к революции социалистической, потому что она отвечала его социалистическим настроениям и взглядам. Это было то, что он мечтал. Равенство, демократия и так далее. Надеялся на это. Но, тем не менее, он знал о том, что там происходит террор. И вот в 30-м году было такое дело, это начало этих процессов. Там был процесс промпартии, дело. И там был так называемый процесс 48 о голоде. Это как бы нашли 48 руководителей, главков Министерства торговли и Министерства там, пищевых продуктов. Я не помню, как они тогда назывались, народные комиссариаты, которые оказались виноватыми в том, что был голод. И все 48 были объявлены врагами народа и расстреляны. И, значит, гуманитарии на Западе составили такое письмо протеста, коллективное письмо интернациональное. И среди них была подпись Эйнштейна о том, что они не верят в вину этих людей, и они считают это вот нарушением всех прав и так далее. Ну, как обычно пишут. Эйнштейн был одним из тех, кто подписал это письмо. Но буквально через несколько месяцев он свою подпись отозвал. И уже в письмах, и даже в статьях, которые публиковались тогда в немецких журналах, которые издавались людьми, которых Ленин называл полезными идиотами, которые проводили политику Кремля, о том, что он не верит, что это был неправильный, что это был, значит, процесс несправедливым, что против Сталина действительно были заговоры, и он имел право защищаться и так далее. Он оказался не таким твердым в своих убеждениях, общественных, таких социальных, насколько он был твердым в своих взглядах на науку. Вот в том, что он, в чем он был уверен в научных проблемах, если он дошел до понимания какой-то проблемы, он доходил очень трудно и очень сложно. Есть интересный рассказ академика Йоффе, как он приехал однажды к Эйнштейну, и Эйнштейн его спросил, чем он занимается. И Йоффе стал ему рассказывать ту проблему, связанную там с физикой твердого тела, которой он занимается. Эйнштейн заинтересовался. И этот разговор начался у них днем. Потом, как Йоффе пишет, кто-то позвонил жене Эйнштейна и сказал, что хотел бы приехать поговорить с профессором. Тогда Эйнштейн забрал Йоффе и пошли они на бульвар. Он не хотел отвлекаться. Продолжили разговор на бульваре. Потом у них был обед. После обеда они уж продолжали до полуночи. Йоффе уже боялся, что он не доберется до дома. Эйнштейн не мог прервать. И только где-то часа в 2 или 3 ночи вся картина сложилась, и он понял все до конца, и этот вопрос для него оказался решенным. Так вот, когда он доходил до этого понимания, ничто не могло сбить его вот с его точки зрения. И вот был такой знаменательный случай, когда он как раз во время той поездки в Америку, когда он вместо Сальвеевского конгресса поехал в Америку помогать сионистам, он еще читал лекции. И вот в Принстонском университете он читал лекцию о теории относительности. И во время этой лекции какой-то из журналистов вдруг выступил с новостью. Оказывается, американский физик, Мюллер, кажется, я боюсь назвать точную фамилию, Мюллер или Миллер, который провел недавно, повторил эксперименты Майкельсона Морли и доказал, что предыдущие опыты были неточными, а он нашел как бы проявление эфира и тем самым опровергает теорию относительности Эйнштейна. Ну вот представьте себе, если вы выступаете с изложением своей теории, тут кто-то встает и говорит, а вот был вчера опыт, который опроверг вашу. Эйнштейн ни на секунды не смутился. И ответил только одной фразой. Эта фраза потом вошла во все монографии, учебники. Он сказал так. «Господь изощрен, но не злонамерен». И после этого, кстати, президент вот этого университета попросил разрешения эту фразу выбить на камне над камином в этом зале, где он делал доклад. Она до сих пор там, эта фраза, выбита. А последующие эксперименты показали, что Эйнштейн был прав, что Мюллер допустил ошибку в своих опытах, и эти опыты ничего не опровергают. То есть, если Эйнштейн был уверен в своей праве, вот в истине, которую он открыл, его уже сбить с этого нельзя. А вот в вопросах социальных он очень поддавался. Тот же Йоффе агитировал его часто за советскую власть и убеждал, что все правильно делается. Йоффе, кстати, в своих воспоминаниях прямо об этом пишет, что он ставит себе это в заслугу, что он просветил Эйнштейна в вопросах коммунизма. Кроме того, были немецкие коминтерновские всякие сотрудники. Потом супруг его приемной дочери был фактически агентом Кремля и, естественно, свой вклад. То есть он вот на эти вещи он поддавался, к сожалению. Ну, так устроен человек.
А гуманистическая составляющая в его, в том числе, научной работе? Потому что вот мы вспомнили Сахара. Сахаров все-таки как вот слойка Сахарова, водородная бомба, и потом уже он становится человеком, который выступает там, одним из самых известных диссидентов. У Эйнштейна ведь, может быть, мне кажется, но всегда было сопротивление вообще любым военным проектам. Когда он узнал о изобретении химического оружия и газа, и этот эпизод, ну, он кинематографически во многом, когда он увидел, что делают с птицами, да, он пришел в ужас, он никогда на это не подписывал. Плюс Манхэттенский проект. Он же не согласился, как я понимаю, участвовать в Манхэттенском
проекте. Нет, не то, что он не согласился, его просто не пустили в него. Он был неблагонадежным. Его до Манхэттенского проекта просто не допустили. Он, как говорится, не имел допуска к секретности. Когда...
Но Оппенгеймер с ним советовался.
Нет.
Или что нет. У него за история?
Оппенгеймер как раз был весьма настроен против Эйнштейна в этом плане. Но Оппенгеймер потом стал директором института, в котором работал, от перспективных исследований в Принстоне. И когда там проводились совещания на секретную тематику, Эйнштейн и люди проходили мимо кабинета Эйнштейна, то Эйнштейн не касался. Был единственный эпизод, когда кто-то попросил консультации Эйнштейна по вопросам баллистики, связанной там с чем-то. И когда кто-то предложил рассказать поподробнее, потому что и трудно было Эйнштейну что-то посоветовать, если он не понимал условия этого эксперимента, то все с ужасом сказали, ни в коем случае никакой информации Эйнштейну не давать. Нет, он был пацифистом, безусловно, долгое время. Но уже во время, вот, как к приходу Гитлера, у него взгляды изменились. Он стал понимать, что на зло надо отвечать силой, а здесь чистый пацифизм не справится с этим. А у него был специальный даже с бельгийским королем на эту тему разговор, потому что король был заинтересован в создании армии какой-то проработоспособной. А взгляды Эйнштейна препятствовали этому. За изменение взглядов Эйнштейна тот же Ромен Ролан осудил Эйнштейна, что он... Нет, Эйнштейн, конечно, до конца был именно вот, противником войны, противником применения атомной бомбы, хотя некоторые ставят ему вину. Вот совсем недавно я столкнулся с этой историей. Она связана с Гейзенбергом, который был руководителем уранового проекта при Гитлере. И репутация Гейзенберга была сильно подмочена его сотрудничеством с режимом. Он не отказался от режима, хотя бомбу и не сделали. Но есть очень известная пьеса, «Копенгаген» называется, которая описывает вот такой известный эпизод встречи Гейзенберга и Нильса Бора, после которого Нильс Бор был в ужасе, и чуть ли не прервались отношения между ними. И Бор подумал, что Гейзенберг хочет его сагитировать, сотрудничать с немцами, с нацистами в создании бомбы.
А Бор датчанин, я просто напомню.
Бор был датчанин, да, он тогда еще был в Дании, потом вынужден был бежать. Он был все-таки еврейской крови и во всех отношениях. И потом он... Ну, эта история, на самом деле, достаточно сложная и неоднозначная. Я сейчас не хочу про эту встречу подробно говорить, потому что есть достаточно убедительные доказательства того, что Гейзенберг не хотел этого, и Бор его не понял. Гейзенберг хотел, наоборот, показать, что они не строят бомбу, а строят реактор. И он ему даже набросал схему, рисунок сделал, который они потом порвали или сожгли. И когда Бор оказался в Америке, и он рассказывал об этой встрече, докладывал, его как раз слушал Эдвард Теллер и Ферми. И Бор по памяти восстановил этот рисунок, который ему Гейзенберг нарисовал. И эти специалисты тут же сказали, это не бомба, это реактор, это совсем не то, о чем вы подумали. То есть Гейзенберг не собирался как бы агитировать. Но я сейчас о другом хочу сказать. Эта тень сотрудничества с нацистом долгое время висела над Гейзенбергом после войны. И он, конечно, делал все, чтобы избавиться от этого. И он, ну, грубо говоря, ему многие физики не подавали руки на конференциях, где совместно участвовали. Так вот, одним из таких эпизодов, которые я не отношу к заслугам Гейзенберга, хотя я его очень уважаю, и считаю незаслуженным многие упреки, которые ему вот, выдвигают против него. Но одну вещь я не могу ему простить, потому что он в конце своей жизни несколько раз подчеркивал участие Эйнштейна в создании бомбы. Хотя Эйнштейн практически участие не принимал. И тем самым он хотел сказать, что не я один такой, я тоже делал, но Эйнштейн же тоже участвовал. И что это письмо президенту якобы вот сыграло роль, хотя оно не сыграло практически никакой роли. Письмо, подписанное Эйнштейном по инициативе Силларда. И вот это перекладывание вины на Эйнштейна, чтобы замазать их, его той же грязью, которой он был, это недостойный поступок. Причем последний доклад был Гейзенберга в Ульме, на родине Эйнштейна, на специальном совещании, на собрании конференции, посвященной памяти Эйнштейна. И вот он бросил такую черную краску об участии Эйнштейна в создании бомбы. И автор этой пьесы, Копенгаген, в послесловии своем тоже хотел это обелить Гейзенберга, и он написал так, что от действий Гейзенберга не погиб ни один человек, а от атомной бомбы, в которой принимал участие Эйнштейн, погибли сотни тысяч. То есть получается, что Эйнштейн более виновным в создании атомной бомбы, чем Гейзенберг, который сотрудничал с Гитлером. Ну, хотя Гитлер не принял это сотрудничество, не оценил возможности этой бомбы. И Гейзенберг не особенно, как выясняется, и стремился к этому. Он не был вовлечен в создание бомбы так, как были вовлечены Сахаров, Зельдович и другие создатели. Сахарову некогда было диссертацию защитить. Ему присвоили научное звание по совокупности работ. Он не мог отвлекаться ни на минуту. А Гейзенберг писал монографии о космических лучах и использовании квантовой механики в биологии. То есть это совершенно не связанные с бомбой вещи, которым он отдавал все свое время.
Ну, можно сказать, что расщепление ядра Гейзенберга – это основа уже Манхэттенского проекта? Ведь Оппенгеймер, они же прочитали статью, они поняли, какой потенциал заложен в открытии Гейзенберга.
И нет, тогда... это не Гейзенберга заслуга, это заслуга Отто Гана и Лизы Мейтнер, которые Ган открыл расщепление ядра, а Мейтнер объяснила и обосновала. И с этого момента пошло понимание у некоторых, тоже Силлард первый и Парелс писали докладные записки о возможности создания оружия на этой основе. Гейзенберг был подключен к этому уже на этапе понимания, но он действительно не врубился до конца в эту тему и легко поверил якобы доказательству невозможности создания бомбы, которая была основана на ошибке эксперимента. Был проведен специальный эксперимент о возможности использования графита в качестве замедлителя. И это был эксперимент, проведен недостаточно чисто. И эксперимент показал, что графит нельзя использовать.
Хотя потом, как мы знаем,
потом выяснилось, что как раз это наилучшее, да. И все поверили сразу. То есть нормальная реакция любого физика, студента, повторить эксперимент и проверить, что это так на самом деле. Даже если ты удивляешься его результату. Потому что ему получилось, что чем чище графит, тем он хуже работает в качестве замедлителя. Хотя это не должно было быть. А они поверили в это и отказались от этой идеи. Ну, в общем, это действительно очень запутанная история, и там заслуживает отдельного большого разговора. Почему немцы не создали атомную бомбу, а американцы и советские ученые создали?
А Сахаров и его роль? Вообще, насколько их можно сопоставлять? Я понимаю, это две разные судьбы, две разные истории абсолютно. Но вот если мы говорим о Сахарове и его роли в науке, вы как ее могли бы охарактеризовать?
Ну, я считаю Сахарова гениальным физиком, не только создателем водородной бомбы. Там идеи, возможно, идеи Гинзбурга и Сахарова, они конкурировали. И там, ну, его роль высока и так далее. Но я хочу сказать, что понимание физики Сахаровым было на уровне Эйнштейна. Его работы последних лет о возникновении Вселенной, от этой объяснения, почему она возникла, его гипотезы, они действительно гениальны. И это именно гениальная физика, не просто эта техника. Сахаров, безусловно, гениальный ученый, без всяких сомнений.
Но он потерялся в этом проекте водородной бомбы? Как
он... Нет, нисколько не потерялся. Наоборот, он был на... Его принимал Хрущев. За ним по коридору бежал Брежнев и чего-то ему объяснял. Он был на самом высоком уровне. Почему? Нет, он был признан лидером этого проекта, и к нему прислушивались, пока он не стал противником их идеологическим, когда не произошло его как бы вот, изменение его взглядов на социально-политических. А как физика и как создателя бомбы он был на очень высоком положении. Он был человек, вхож в самые высокие кабинеты. И к его мнению прислушивались самые первые лица государства.
А вот этот гуманистический переход, не знаю, насколько уместна такая формулировка, но, в общем, мы знаем историю Оппенгеймера. Опять же, много всего мифологизированного, но в какой-то момент, видимо, они поняли, что это страшная штука, которую они придумали. Им уже принадлежат вот эти слова «я разрушитель миров». А Сахаров, который в какой-то момент становится не главным советским диссидентом. Главным советским, позднесоветским диссидентом, безусловно, тот человек, который там слойка Сахарова, водородная бомба, самое смертоносное оружие на планете. А у Капицы были... Ну, Капица вообще оказался заложником Советского Союза в каком-то смысле, потому что его же выманили и оставили, и не отпустили больше обратно в Великобританию. Это неизбежность вот для таких больших ученых, которые подходят к некому откровению, открытию, чудовищному по своему масштабу, и потом переходят к некой коммунистической
составляющей? Нет, это, конечно, не закономерность. Это свойство великих личностей. Это нужно быть великим человеком, чтобы изменить свои взгляды и встать на сторону света со стороны зла. И это не каждый великий ученый это делает. Очень многие остались в убеждениях старых и нисколько не раскаивались в этом. Это, нет, это как раз исключение из правил. Это такие люди, это штучный товар. Это единицы, которые могут... Вот, в которых происходит это преображение такое. Сахаров один из тех, кто смог это изменить себя. Эйнштейн, как вот видно, и как мы говорили, в этих вопросах колебался. Он не был таким достаточно убежденным человеком. Он даже к вопросам и сионизма, его нельзя ни в коем случае просто назвать сионистом. Хотя он очень много сделал для того, чтобы и создать государство Израиля, прежде всего создание еврейского университета в Иерусалиме. Это была, кстати, гениальная идея отцов-сионистов. Не дожидаться создания государства, как обычно делается. Создается государство, оно создает университет. А идея сионистов была создать университет, который облагородит почву и создать условия для создания государства. И Эйнштейн принял в этом горячее участие. И он пожертвовал всеми своими научными планами, как я говорил, участие в Сальвеевской конференции и другие доклады, куда его вызывали. И поехал в 20-21 году, поехал в Америку вот собирать деньги. Тогда они собрали большую, огромную сумму, и Эйнштейн стал членом попечительского совета этого университета.
Там. То есть это примерно за 30 лет до образования государства Израиль. 48-49.
Да, университет официально был открыт в 25-м году, то есть за 23 года до создания. А камень первый был заложен в 18-м году еще. Но вот Эйнштейн принял участие в первых самых вот попытках. И тогда были созданы первые факультеты, лаборатории. И Эйнштейн вот 12 дней своей жизни он провел на Святой Земле, в Палестине. Он заехал туда, как раз когда он уехал в 22-м году от опасности быть жертвой покушений. Он уехал тогда в Японию, в Китай. И на обратном пути заехал в Палестину. Там он прочитал лекцию, как бы первая лекция еще не созданного университета. Под открытым небом было, так собрались люди, навес был сделан такой. Так вот, Эйнштейн принял горячее участие в создании этого университета. И, наконец, в 25-м году он официально был открыт, а к 33-му году Это уже был активно действующий многопрофильный такой многофакультетский университет. Там было физическое отделение. Не помню, называлось ли оно физическим факультетом, но физический институт там был. И когда Эйнштейну стало, когда он оказался без, как говорится, бомжем, без определенного места жительства и без работы, когда в 1933 году он отказался от звания профессора и академика, и оказался без работы и без места жительства. Его квартиру тоже там разбили, и дачный домик. И стал вопрос, где ему дальше жить и работать. И самое естественное, казалось бы, нужно было поехать в созданный им же университет в Иерусалиме. Куда его звали? И Вейсман был настойчив, его уговаривал туда поехать, и местное руководство университета. Ему предлагали все условия, которые он только может выдвинуть. И когда ему не стало не нравиться положение там, ему предложили новый институт имени Вейсмана, который там был создан потом в Ореховоте. Вообще на новом месте, на нуле начать. Как он хочет, так он и сделает, что он хочет. И Эйнштейн отказался от этого. То есть он не был таким сионистом, который готов уехать туда на всех условиях, которые только можно было мечтать. Потому что для него наука была важнее. И только потом он как бы смягчился. А там у него был очень острый момент буквально вражды с Вейсманом и публичных выступлений против университета, которые роняли репутацию университета. То есть это достаточно тоже сложный момент в жизни Эйнштейна, неоднозначный. Его просто так назвать сионистом нельзя. Хотя другом государства Израиля он был, и место президента ему предложили в конце жизни занять Израиль, он отказался. Но он тогда сказал замечательную фразу – что вот единение с еврейским народом, это чувство для меня было самым важным в жизни, которое я когда-либо испытывал. Это он сказал. Но он был непростым человеком, и нельзя его судить так однозначно, как часто судят.
А сегодня, если посмотреть на российскую науку, вот происходит, понятно, что история не повторяется никогда на 100%. Есть некие похожие моменты, есть разные моменты, но многие российские ученые либо изгнаны, либо посажены, либо присягнули на, скажем так, на верность этому режиму. Это можно в том или ином виде сравнить с тем, что было вот в 20-е, 30-е годы, например, в Прусской академии наук?
Нет, мне кажется, что это другого плана процесс. И, может быть, они сравнимы по результатам, но по динамике это разные вещи. Вообще-то такое разрушение началось еще давно с реформы Академии наук, которые тогда были навязаны Академии, которая лишила Академию практически материальной базы. И еще тогда это началось, и тогда это сильно ударило. Ну, а сейчас это положение не выделяется среди других. Действительно, оно незавидное. Хотя, безусловно, талантливые люди всегда рождаются и будут рождаться. И достижения... Я не знаю, как долго нужно будет восстанавливать это, но я уверен, что это быстро, достаточно быстро произойдет в свое время. Когда русская, советская, российская наука достаточно быстро и выходит на мировой уровень. Хотя вот это казалось бы очень странным, очень сложным и невозможным. Я помню, был период, когда мы занимались в Советском Союзе, у меня было помимо такой основной работы, было еще научно-исследовательское предприятие, которое занималось внедрением сетей связи, модемов и всего прочего. И тогда представление о российских сетях связи было таким, что это все ужас, или ужас, и никаких хороших модемов не надо, и самые простые достаточно, самые низкоскоростные. И дорогих не надо покупать, и даже не надо... И буквально на глазах, в течение нескольких лет, как только открылись границы, оказалось, что и сеть связи работает прекрасно, и услуги связи в России стали сравнимы, а иногда и превосходить уровень таких услуг на Западе. Меня это сильно поражало. Многие услуги, связанные с компьютеризацией в России, шли на шаг впереди не только Америки, но и Германии. Германию, Европа шла ближе, быстрее, чем Америка на самом деле, по некоторым услугам связи. В Америке были и до сих пор широко распространены чеки, которыми расплачивались, которые надо было от руки заполнять и подписывать. Германия уже, или там Европа, перешла на всякие кредитные карточки. Но и то они не везде принимаются. В маленьких там предприятиях они не очень распространены. А в Москве любой кафе там и чашку чая можно выпить и расплатиться кредитной картой. То есть это прогресс достигается быстро. Нужно только снять ограничения, которые мешают этому прогрессу. Если их снимут, то все будет хорошо.
Спасибо вам большое за этот разговор, за эту встречу. И всего доброго.
Спасибо вам.